Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И мы решили отвлечься от физической активности и психологической подоплеки, поговорить о чем-нибудь интересном и вкусном. И у меня в гостях сегодня Анастасия Добренькая, ПП-кондитер, фитнес-тренер. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
И с Анастасией мы решили поговорить на тему «Правильное питание за разумные деньги». Потому что мы тут в Москве. Уверены, что если человек решил питаться правильной и здоровой пищей, это плюс 25, а то и 30% к ценнику, который, в общем, он за собственную еду привык тратить. А вот Анастасия, которая приехала к нам из Барнаула, уверена, что даже в обычную какую-то зарплату, ну, такого как бы пролетария или бюджетника, можно вписать правильный рацион. Я прав?
Да, верно, Илья.
Так, докажите мне, пожалуйста.
Ну, давайте с вами сначала поговорим о том, что такое правильное питание, потому что оно у всех разное понимание. Да, я отталкиваюсь от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Это у нас правильная тарелка. То есть где у нас белок, четверть, сложный углевод, четверть, и овощи, фрукты, другая половина тарелки.
Как там, один белок, один... Поговорка была в рекламе, там, четыре углеводика, как-то так. Один белок, один жирок, четыре углеводика, по-моему, так пели.
Вот. Не вспомню.
Ага, хорошо.
Вот, начнем тогда давайте с белка, да. Что у нас белок? То есть это у нас прежде всего мясо, рыба, морепродукты. Яйца, молочные продукты.
Уже тут споткнулись. Потому что, когда я своему престарелому отцу как бы вот звоню и говорю, отец, дважды в неделю ты должен есть рыбу, папенька на меня ругается и говорит, ты видел вообще, сколько эта рыба стоит? Значит, у меня на твою форель денег нет.
А обязательно ли есть форель? Можно же есть и минтай. Горбуша тоже прекрасная рыба. Не так давно, кстати, ее разделывала. У меня получилась отличная уха, также филе. Просто здорово
было. То есть вы берете целиком рыбную тушку и ее разделываете.
Да,
у вас это... получается суповой набор, там что-то филе и так далее.
Да, это дополнительная экономия.
А тогда вот сразу вопрос. А с точки зрения правильного питания, нормально ли есть, например, рыбные консервы?
Да. Если это консервы в собственном соку, мы смотрим обязательно состав, чтобы там была только рыба и соль. Я очень часто, кстати, покупаю тунца. Он доступный по цене, его можно найти в любом магазине. Это прекрасный доступный перекус.
То есть вот, в принципе, опять-таки, если мы исходим из того, что рыба должна быть в рационе, это может быть и какой-нибудь бюджетный минтай.
Да.
Я даже вспомню, студентам я покупал такую рыбу, она называлась путасу. Путасу или путасу.
Она до сих пор продается,
вот,
ее можно приобрести.
Да. Причем почему-то в те годы не было кошачьего корма, и ее в основном покупали, ну, вот эти как бы любители домашних животных. И у меня прям была история, когда я прихожу в магазин, ну, говорю, там первый или второй курс, говорю, мне, пожалуйста, там 2 килограмма там путасу, только покрупнее рыбки наберите, пожалуйста. А продавщица такая сидит довольна. Ну зачем же покрупнее? Ей же тяжело будет кошечке, значит, крупную рыбу-то грызть. Я такой, Грюма, я котику. Вот. Да, то есть это как бы нормально. Либо берем какую-нибудь консерву, но правильную, и делаем с ней салат или варим тот же самый суп.
Еще отличный вариант – это кальмары. Они доступны по цене, их очень легко готовить. Берем кальмар, опускаем его в кипящую воду, очень быстро его чистим, нарезаем. Кольца кальмаров, все, готовим. Можно салат сделать, горячее блюдо фаршировать.
А вот про белок сразу я спрошу. Периодически слышу от неравнодушных домохозяек.
Угу.
Опять-таки, вот, ну, если говорить, где мы можем найти проще всего и, наверное, бюджетнее всего белок, это как куриная грудка. которая, в общем-то, стала притчей во языцах, а на самом деле ее можно приготовить как бы хорошо и вкусно. Но у нас в народе сейчас есть убеждение, что на птицефабриках кур именно пичкают разными гормонами, и если ты регулярно эту курятину будешь есть, то ты будешь болеть. Там чуть ли не, там мужчины поедят эту грудку, у них женские гормоны там в организме увеличатся. Что-нибудь вы про это слышали?
Я слышала такое про рыбу. О том, что сейчас рыбу нельзя есть, потому что тоже она там выращивается чуть ли не в грязи какой-то, искусственным путем. Если так разбираться в продуктах, то можно пищевое себе расстройство заработать. И
То есть, условно говоря, между пачкой чипсов,
и
какой-нибудь газировкой, там приготовленной куриной грудкой или ухой из рыбы, мы выбираем куриную грудку и уху из рыбы.
Конечно, конечно.
Так, про белок что еще важного мы можем сказать?
Что касается молочных продуктов, также мы выбираем творог, выбираем сыр. Не обязательно это должны быть какие-то дорогие сыры. Исходим из того, что мы любим.
Ну, кстати, вот про сыры, про сыры я тут, не то чтобы прям поспорил бы, обратил внимание, что, насколько я понимаю, сейчас в наших магазинах, если внимательно читать ценники, кроме, бюджетных сыров, которые просто делаются быстро и из каких-то простых компонентов, есть какие-то сыроподобные, сыросодержащие какие-то продукты.
Сырные продукты.
Да, сырные продукты, которые, вообще не до конца понятно, из чего сделаны. Поэтому я, например, могу сказать, это может быть уже моя какая-то легкая шиза, но творог, йогурт я уже больше года готовлю себе сам.
Да?
Да, и это оказалось очень все просто и очень вкусно. И адыгейский сыр я сам себе делаю. Ну и сейчас уже посматриваю в сторону таких более серьезных сыров. Ну, это, конечно, не то, что как обязаловку можно предлагать. Но относительно сыра, не знаю, сырные продукты меня настораживают.
Обязательно яйца должны быть в рационе. Это доступный продукт.
А вот про яйца тоже. Мы заморачиваемся категориями. Заморачиваемся ли мы цветом желтка? Считаем ли мы, что желток обязательно должен быть оранжевый? Или если он какой-нибудь светло-желтый, то и бог с ним?
Я рекомендую категорию С1 все-таки приобретать, либо С2.
Это они повыше чуть-чуть, да?
Да, да, да. Нет, С2, наоборот, пониже категория. Угу. То есть это такая общая рекомендация. Про цвет желтка, если он будет очень желтый, вообще есть вероятность, что в питание курицы как раз что-то добавляется.
Да ладно? А я думал, что наоборот, это она типа здоровенькая была. Нет?
Если она в деревне росла, сезонность же тоже мы учитываем.
А насчет яиц, опять-таки, я знаю, что, белок-то он из белка состоит, прошу прощения за тавтологию, а желток, при том, что в нем масса разных полезных элементов, но он еще и очень калорийный. И вроде бы как люди, которые на спорте, они в день могут съесть 6 яиц, но всего 2 желтка, например, а остальное все выкидывают. Или же мы прям берем и яйца целиком употребляем.
Ну, это зависит от того, какую цель человек перед собой ставит. Я как ПП-кондитер, у меня есть линейка фитнес-десертов, где как раз повышенное содержание белка. И там я готовлю десерты прямо на белках. То есть желток я убираю. Это зависит от того, что человек хочет. Ничего вредного в желтках нет.
Я понял, это шикарный бизнес. Значит, у вас, с одной стороны, есть линейка ПП-десертов, которые вы готовите на белках, а с другой стороны, как вот этот французский десерт называется, который практически целиком из желтка готовится в розеточку?
Крем-брюле?
Крем-брюле, и второй там еще есть какой-то, который практически из желтка.
Сейчас не вспомню. Крем-брюле, сливки и желток.
Вам надо поделить город на две части, и вы, что у вас одна половина сидела на читмиле и ела вот эти корзиночки с желтком, а вторая, сгоняла вес на ПП-десертах, а потом они менялись местами.
У меня, есть медовики на миндальной муке, как раз они на желтках. Я как раз часто готовлю медовики на желтках, а на белках у меня меринговые рулеты и фитнес-десерты.
Очень вкусно звучит. Так, а с белками мы закончили.
Да.
То есть мясо по возможности диетическое, да, не слишком жирное.
Лучше говядину, конечно, но она уже более
говядина
дорогая.
Или все-таки курица, рыба, курица-индейка?
Курица-индейка, но если мы про бюджетное говорим, то это курица. Если про мясо говорить, свинина, говядина, лучше все-таки выбирать говядину.
А, ну и свинина, говядина, да.
Да, говядина, конечно, это не бюджетный сейчас продукт, к сожалению.
Ну вот как бы мои знакомые, они как-то вот на птице. Ну, в основном, как бы, живут, и неплохо. Ну, я имею в виду из тех, кто следит за своим питанием и за своим бюджетом. Значит, рыба в обязательном порядке, да. А если мы говорим про молочку, то это, видимо, творог?
Да, лучше всего творог, конечно, ставить.
Вот. И яйца?
Да, это доступные по цене продукты, которые можно купить в любом супермаркете.
Но... Изучал я этот вопрос и с грустью узнал, что, оказывается, яйца должны присутствовать в рационе, но не в виде яичницы на сале или масле, куда ты еще кидаешь бекончик, значит, сверху и рубишь колбаски, а вареные яйца, которые ты добавляешь в идеале в какой-то салат.
Да, да.
Это немножко...
На завтрак тоже прекрасно яйца. Есть.
А, ну, мы переходим... А вы после белка хотели про углеводы поговорить?
Давайте.
Ну, то если мы тогда к углеводам переходим, тогда вот тоже вопрос, который волнует хлеб. Потому что если там думать про яйца, то тогда вот взять яичко, на хлебушек положил, еще там сверху намазочек какой-нибудь зеленью бахнул, и хорошо. Или нехорошо?
Хорошо, если у нас цельнозерновой хлеб. Все равно смотрим всегда на состав, чтобы была мука у нас не только высшего сорта, вообще лучше, чтобы ее не было. Но ржаная добавлена, мука, отруби добавлены, и тогда более полезный продукт получается.
Ой, удивительно, я сегодня буду в роли такой, значит, неравнодушной бабки, которая, да, значит, подвержена городским легендам. Но я тут узнал, что, оказывается, вот мука заводского помола, как раз то, что у нас называется высший сорт, ее в пыль раскатывают такие валики. И они при вращении очень сильно нагреваются и, как бы, по сути, выжигают все полезное, что есть в зерне. То есть, как бы, ну, в зерне есть его ядро, скажем так, вот где содержится, да, как, да, бы, все, да, правильное. И, во-первых, это разрушается в очень вот, как бы, мелкую дисперсию, а во-вторых, еще посредством нагревания портится. И, а вот правильная мука, ну, такая условно там ручного или вот какого-то там околофермерского помола, ее перемалывают жернова, и жернова вращаются достаточно медленно. И вот мука как бы не нагревается и не прогревается, и, соответственно, в ней эти все элементы остаются. Поэтому, потому что я еще и увлекся с выпеканием домашнего хлеба.
Замечательно. Если есть время и сыр домашний делать, и хлеб, это вообще идеальная ситуация.
Форма, которая принимает кризис среднего возраста у мужчин в 2025 году. Они пекут хлеб и делают домашний творог и сыр. Да, и если вот именно поискать хорошую муку, то можно даже, ну, понятно, цельнозерновая, конечно, должна находиться в рецепте, но на самом деле чисто из 100% хлеб из цельнозерновой муки, его, ну, сложно достаточно выпечь, он не очень там и поднимается, и сложно пропекается, его подольше надо печь, насколько я знаю, но я думаю, все равно добавляют так или иначе как бы муку высшего помола, но вот хотя бы более качественно.
Я, признаюсь, ни разу не пекла хлеб. У меня было такое желание, я закваску выращивать стала, и, в общем, она у меня погибла. И на этом
это опыт вот, кстати, мы
прошел.
Сейчас немножко в сторону отходим. Мы тут встретились два сектанта, да, но это как раз частое заблуждение, что если уж печь хлеб самим, то обязательно на закваске, а не на дрожжах.
Это заблуждение?
А не на дрожжах. Ну, конечно, заблуждение. Потому что, ну, начнем с того, что как бы мы не в состоянии выпечь хлеб без дрожжей. Просто здесь вопрос, имеем мы дрожжи, скажем так, фабричные, заводские в пакетике, или мы получаем дрожжи естественным путем, когда они у нас возникают в момент, ну, как бы, производства закваски. Первое. И второе, ну, то, что ну, если говорить, с чего начинать, то вполне можно начинать... Ну, вот эти вот тоже все эти легенды, что якобы заводские дрожжи делаются там из трупов каких-то домашних животных.
Нет, такое я не слышала.
Да, нет, есть такое. Да, да, вы что? Вот, как бы, вот, это же целая вот армия прям вот фанатов есть. Я как бы я уважаю хлеб на закваске, но это как бы, знаете, вот, ну, нельзя сказать, что там, если у кого-то есть, там, не знаю, Ламборгини, то как бы Нива — это не автомобиль. Ну, нет, Нива — это автомобиль, просто, ну, как бы серийный автомобиль. А этот там какой-то там премиальный авторские, поэтому, ну, можно делать премиальные там автомобили, но нельзя сказать, что надо ездить только на них. Точно так же вполне можно приготовить себе дрожжевой хлеб, вполне можно это сделать в какой-нибудь нормальной хлебопечке, и он будет в разы отличаться от того, что продается в магазине по средней цене.
Хорошо, попробую, значит.
Вот, 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 я знаю, о чем мы поговорим в следующий раз, когда вы к нам еще приедете, вы будете рассказывать про свой опыт. Итак, то есть на завтрак в качестве углеводов качественный хлеб съесть можно.
Конечно, конечно.
А что еще?
Цельные, сложные углеводы — это у нас прежде всего все-таки крупы. И крупы не обязательно модные какие-то киноа покупать. Можно обычную гречку, прекрасно пшено на гарнир можно использовать. И очень, этот продукт очень богат различными витаминами, наш российский, который у нас произрастает.
Там интересно, что на Манхэттене самая как бы экзотическая и модная крупа — это гречка. Я забыл, как она там называется сейчас в английском языке, но там года полтора назад это была целая волна во всяких как бы американских модных фитнес-блогах о том, что вы знаете, что вот есть такая как бы интересная экзотическая крупа, которая очень богата железом, которую можно есть там почти неограниченно.
И я слышала, что в аптеках продают.
Да, показывают нашу родную гречку. Поэтому вот, ну, это точно так же, как, я не знаю, для нас какие-нибудь морепродукты, экзотика, а для людей, которые... Вот я жил в Таиланде. В Таиланде самые дорогие места, точки общепита — это стейкхаусы и кофейни. Потому что кокосового молока у них хоть залейся, значит, там гады сами значит, на берег выползают, бананы растут просто как сорняки. А вот, а для нас все прямо наоборот.
Поэтому и стоит покупать наши местные продукты, сезонные продукты. Это будет бюджетно и вкусно.
А вот про бюджет, про крупы. Вот опять-таки, извините, да, я говорю, во мне живет эта бабка, значит, как бы... Я прихожу в магазин за гречкой.
Да.
А у меня на уровне глаз, ну, хоть у меня высокий рост, поэтому скорее на уровне груди, полка с какими-то вот упаковками гречки, с красивым дизайном. И они там стоят, не знаю, 250 рублей за упаковку. А если я наклонюсь к самому полу, там лежит пакет
прозрачный.
Просто прозрачный, с белой наклейкой, и там с гречкой уже там за 90 рублей. Мы сейчас встречаемся...
В Барнауле за 25.
Ну вот, бросить все и в Барнаул. Но она как будто бы такая немножко какая-то пыльноватенькая такая, вроде бы зернышки не такие крупные. Но, честно скажу, вот когда я ее там варю, там, и я там еще лучка туда добавляю, ну, я не замечаю разницы. Но, может быть, я что-то делаю не так. Может быть, надо вот покупать какую-нибудь вот эту хорошую, правильную гречку. Или же гречка, она и в Африке гречка.
А в чем разница?
Ну, вот и вы мне скажите, есть разница или
нет? То, что та более чистая, которая за 250 рублей... В этом разница. И то, что упаковка цветная.
Ну, то есть вот можно брать эти бюджетные
конечно,
как бы...
Конечно, конечно, конечно.
Вещи.
Также перловка замечательная, крупа. Ее просто надо уметь готовить.
Не, потому что мне там периодически скидывали, ну, вот там знакомые, кого я там тоже пытался приобщить к этим вещам, они говорят, ну, вот смотри, я пошел, купил твою гречку, а там, знаете, что бывает, она, ну, такая, расфасованная в дырявых пакетиках, которые ты сразу как бы завариваешь, сразу сливаешь, и там как бы вот в одной упаковке, там, не знаю, там 8 этих пакетиков, то есть один пакетик выходит, там, не знаю, по 40 рублей.
Варочный пакет,
да,
получается,
варочный пакет,
да?
Такой, да. И они такие, вот, посмотри, видишь, как это дорого. Ну, я говорю, ну, да, ну, так вы возьмите другую, вот, как бы подешевле. То есть вот мы от этого всего как бы избавляемся.
Если хотим сэкономить бюджет, то разумеется.
Мы
хотим. У нас правильное питание, бюджетное питание. Поэтому выбираем более бюджетные крупы, которые произрастают у нас. То есть не киноа, не булгур. Хотя я лично очень люблю булгур, периодически готовлю. Пшено, гречка, перловка. овсянка, не обязательно геркулес, можно брать овес дробленый, то есть он у нас получается резанный, правильно, mm-hmm. резанный овес. Также недавно на маркетплейсе нашла пшеницу, которую можно проращивать. Наш прекрасный производитель местный и овес, и эту пшеницу продает. Это разнообразит очень питание.
Я вдруг понял, что я даже знаю такое словосочетание, как коэффициент плющения геркулеса. На самом деле вот это овсяное зерно, его по-разному могут раскатывать.
Да, я от вас его, кстати, тоже знаю.
Да, и, значит, более правильный, более богатый клетчаткой тот, который более низкий. То есть, как бы, вот тот, угу. который в блинчик раскатанный, он, значит, как бы...
Ну, там и время варки овсянки,
отсюда, как бы,
да.
и зависит. А вот что по поводу срока хранения? Потому что вот, опять-таки, моя бабка периодически увлекается какими-нибудь акциями распродажи, ну, как бы забывая угу. про то, что скидку ставят обычно угу. на продукты, которых срок годности подходит к концу. И там может купить, там, не знаю, 10 упаковок геркулеса, а потом он у меня стоит там 5 месяцев, а потом я его начинаю варить и понимаю, что он, блин, горчит.
Ну вот, она как раз про горкла мука. Мука, говорю, геркулес про горк. Поэтому я, кстати, и муку овсяную не покупаю, я геркулес смалываю в кофемолке. Угу. Вот, кстати, тоже лайфхак, прекрасный вариант экономии, если готовите полезные десерты дома.
Вот, интересно. Да, и потому что, вот, скажите, вот с выпеканием хлеба та же самая история. Вот для меня стало открытием, что мука имеет срок годности, и это прям напрямую зависит на то, как оно там поднимается, какой оно на вкус. Не говоря уже на том, что если там не усмотреть, могут такие какие-нибудь там
да,
животные домашние да, завестись.
Да. В муке могут завестись, если срок годности выходит. Надо следить, конечно.
Да, и будет уже тогда прям не хлеб, а пирожок такой, как бы, ну...
Ну, это уже нельзя есть.
Ну, у нас сейчас... как раз Всемирная организация здравоохранения, по-моему, пока не выступила за употребление насекомых. Ну, вот все в ту сторону, как бы.
Там остатки следов жизнедеятельности насекомых остаются в этой муке. Поэтому тут даже не про насекомых, да?
Доживем до того, что, наоборот, хлеб с насекомыми будет такой модной фишкой.
Ну, фермы же есть где-то, тараканов разводят, да. которых потом в порошок смалывают. И...
А что по поводу нашей любимой родной картохи?
Ой, вспомнила сейчас картинку по поводу овощей полезных. Там как раз картофель фри и кетчуп. Вот салат. Как будто да, полезный салатик. Тут зависит от способа приготовления, разумеется. И я пользуюсь сама таким приемом. Я вымачиваю предварительно картофель, чтобы крахмал выходил.
Чищенный?
Да, да, угу. да, да.
И то сколько есть... вы там выдержите?
Ну, около получаса достаточно.
Он там не разбухает ничего, нет?
Ну, почему? Просто выходит да. крахмал, то есть он вот белый на дне.
А, ну, это, видимо, порезать его надо
да,
на
да,
кусочки?
Да, да,
так,
да.
же
да.
сделать-то там что-нибудь, вряд ли что-то там...
Ну, порезать, угу. да, то есть как, смотря, что будете готовить.
И что, да, да значит, вымочили крахмал, вымочили картофель, освободили его от крахмала и потом бахнули его в фритюрницу.
Лучше запекать. Очень вкусно получается. Я делала сама так картофель, на кусочки его порезать, приправой, масло и в духовочку.
Я большой фанат разных гаджетов, которые, кстати, вот я могу сказать, я покупаю их на Авито бэушные, потому угу. что понимаете, они даже чаще всего новые. То есть у нас, как минимум, слава богу, последние годы в стране было изобилие, а народ наш любит друзей и родственников, старается их одаривать на всякие угу. там дни рождения, Новый год, юбилеи. А эти родственники, выдержав потом дипломатичную паузу, это все продают, поскольку оно им не пригодилось. Угу. И вот у меня как бы половина кухни забита, у меня хлебопечки все таким образом
Здорово.
Куплены. Да. И в том числе я завел себе аэрогриль, но у меня пока руки не дошли. У меня в моем аэрогриле есть даже специальная крутящаяся такая сетка-барабан, угу. куда надо закинуть картофель, и якобы он прогревается и становится похож на фри, но, значит, без масла и более здоровый. Вы что-нибудь про такое знаете? Или вы по старинке в духовке это все как бы делаете?
Я духовкой пользуюсь. У меня из гаджетов на кухне соковыжималка есть, вафельницу очень активно использую, делаю сладкие и несладкие вафли. Всем рекомендую электровафельницу.
А вот сейчас про вафельницу вы нам расскажете, ну, после новостей уже, потому что как раз у меня, ну, как бы у меня вафельница есть, но я пока и как в режиме гриля пользуюсь там мяско. обжариваю. Вот. А тогда сейчас уйдем на новости, и потом обсудим и, значит, как бы вот дополнительные гаджеты, жиры у нас самое интересное.
Да, да.
И вот как раз перейдем к теме десертов.
Договорились, Илья.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Мы продолжаем мой разговор с Анастасией Добренькой, ПП-кондитером, ПП в данном случае «Правильное питание», фитнес-тренером. И мы с Анастасией закончили на том, что надо поговорить про жиры, как их правильно употреблять. Да? Но сначала вы обещали рассказать, как в хозяйстве может пригодиться вафельница. Потому что, кстати, вот я вот вообще был уверен, что вафельница и ПП — это мало как-то связанные между собой вещи.
Электровафельница, она с антипригарным покрытием, поэтому можем мы с минимальным количеством масла готовить на ней как сладкие, так и несладкие вафли. Вместо, ну, например, рецепта каких-либо оладий мы можем использовать для того, чтобы приготовить вафли. Я как кондитер, который готовлю полезные вкусные десерты, у меня вафли на цельнозерновой муке, очень вкусные из нутовой муки получаются вафли, дополнительно белком обогащенные, творожные вафли, аналог сырников получается.
Интересно. А я, кстати, еще вспомнил, что видел, кто-то на терке трут кабачки и картофель, смешивают, закидывают в вафельницу, и получается вот у них что-то такое тоже достаточно как бы полезное, но вот из таких ингредиентов.
У картофеля, у кабачка разное время приготовления. Я бы все-таки картофель вместе бы с кабачками...
Может быть, их порознь, может быть, там
или
делали...
картофель предварительно немного подготовленный.
Делали параллельно там, типа, надо посмотреть. Но, короче, я к тому, что можно в вафельницу запихивать и не только что-то нарочито сладкое.
Да, да, да.
Так, прежде чем мы перейдем к теме жиров, а мы тут про углеводы, а я не могу вас не спросить, даже как бы не спросить как бы у вас, а спросить с вас.
Да.
Да, по поводу вот этих всех альтернативных вещей. Вот вы уже упомянули, что я там делаю медовик на миндальной муке, по-моему, сказали вы. Да,
да, и на желтках.
И на желтках, да. Я к чему? Что всякий раз, когда мы смотрим в сторону ПП, вот там вот вылезает там что-нибудь там, кофе на альтернативном молоке там, и так далее и тому подобное. Но мне кажется, что альтернатива-то весьма сомнительная, потому что все вот эти жидкости, ну, если мы сейчас говорим про жидкость, ну, или муку, они, ну, как бы из орехов, а орехи, они, во-первых, калорийные, а во-вторых, ну, калорийные. Я помню, я однажды был свидетелем, когда в кафе покупала женщина кофе, она громко говорила, значит, бариста, типа, нет, мне сахара не надо, я... Значит, сахар не ем, глюкозу не употребляю, значит, молоко мне не надо, как бы я глютен не переношу, дайте мне самую большую порцию капучино на миндальном молоке. И я вот, меня схватился за голову, потому что все углеводы перерабатываются у нас в глюкозу в организме, выпив ведро капучино на миндальном молоке, ну, в общем, эта женщина закинула в себя глюкозы, вполне сопоставимо, если бы она в обычном кофе добавила там 1,5 пакета сахара. Ну, то есть, если она в этот момент была уверена, что она какую-то принесла великую жертву на алтарь своего здоровья, она ошибалась.
Да, к сожалению, но это модно сейчас.
Вот.
Большинство людей просят без глютена, без молочных продуктов, не потому что им нельзя эти продукты, а потому что просто следуют тренду определенному, который есть. Но насколько нам это нужно? Почему мы убираем молочные продукты, которые богаты кальцием и доступны по цене? Зачем убирать пшеничную муку? Кстати, я использую полбяную муку чаще всего. Овсяная мука тоже прекрасная.
А вы уже там различаете вот овсяная и миндальная мука? Ну, вот насколько они разные?
Конечно, но миндальная мука делается из миндаля.
Ну да,
а овсяная...
я-то в курсе.
Да, конечно,
просто они чаще всего через запятую идут как бы вот на тех же там меню. И когда я это читаю, я тоже так немножко про себя посмеиваюсь. Окей, давайте теперь поговорим про жиры.
Или все-таки про замены?
Как можно... Давайте сейчас про замены.
Давайте,
конечно,
мы эту тему продолжим. Или... как мы, например, дома можем более полезно сделать нашу выпечку? То есть начнем с того, что мы можем муку использовать, ту же самую, вот как я сказала в самом начале программы. Обычный геркулес молоть в кофемолке, у нас получится овсяная мука. Можем использовать, то есть возьмем мы овсяную муку и процентов 50 пшеничной. И у нас будет такой же пышный, такая же пышная выпечка. Да? Сейчас на маркетплейсах можно приобрести и полбяную муку, и муку из бурого риса. То есть замены муки. Далее мы вместо сахара, ну, я в своей выпечке использую безопасные сахарозаменители на основе эритрита, сукралозы. Тоже это можно все приобрести на маркетплейсах. Нулевой гликемический индекс, 0 калорий. Также можно использовать сиропы. Сироп топинамбура.
Дынный сахар я тут видел в гостях.
Вот это эритрит как раз.
Это он и есть, да?
Да, это он и есть. Угу. Также молочные продукты, например, мягкий творог, рикотту можно использовать вместо жирных сливок. И сливочное масло, у него высокая точка дымления, когда в духовке, да, он, температура высокая выпечки. То есть вместо него использовать растительное масло. Например, кокосовое. Рафинированное можно использовать.
Сейчас мы еще тут досидим достаточно долго и договоримся на то, до того, что вы пальмовое масло нам амнистируете.
А почему вы против кокосового масла рафинированного?
Нет, я сейчас говорю про пальмовое масло. А пальмовое и кокосовое — это одно и то же?
Нет.
Нет, а нет. Я сейчас говорю...
Нет.
А, вы в смысле, что я как бы упомянул пальмовое в контексте кокосового, а вам показалось, что это большая разница?
Это разные масла, кокосовое масло, пальмовое. Пальмовое я не использую и не рекомендую использовать. Про жиры теперь, да?
Ну, как бы масло, да, вот оно подводит нас.
Да, про масло мы стали говорить. Что чаще всего используют, когда говорят про полезные жиры, это, конечно же, у нас оливковое масло, нерафинированное, в салаты, как заправка. Я... дабы сэкономить и семейный бюджет, использую льняное масло. Также рапсовое масло.
У нас... Вот, кстати, по поводу льняного, мне авторитетные товарищи говорили, что да, оно классное, и оно может быть бюджетным, но оно в разы меньше срок годности у него, чем вот у какого-нибудь оливкового того же самого. И поэтому надо всегда внимательно обращать внимание, когда оно было произведено, и помнить, сколько оно у тебя стоит.
Да.
Потому что если у тебя бутылка... То есть если ты льняное масло купил, его надо есть, а
конечно,
не на него любоваться.
Конечно, конечно.
Потому что иначе можно, ну, как минимум, не получить никаких полезных свойств от него, а то и как бы и чем-нибудь, может, даже и навредит. Не знаю. Если оно старое и прогорклое.
Дальше. Орехи. Прекрасный вариант — это тыквенные семечки. Если говорить про бюджетные варианты, очень вкусно это. Можно, кстати, как в салаты добавлять. Прекрасный вариант.
Так, здорово. А, кстати, я никогда не думал о тыквенных семечках как об альтернативе орехов. Хотя вот сейчас задумался и действительно большой разницы не вижу. Но, опять-таки, на мой взгляд, проблема для меня, что... Ну, помните, там этот известный анекдот, когда муж спрашивает у жены, тебе торт порезать на 8 кусков или на 16? Она говорит, греш, конечно, на 8, 16 я не съем. Вот. То есть это к тому, что какая бы полезная еда ни была, количество того, что ты съедаешь, то есть ужас в том, что от полезной еды толстеешь примерно так же, если съесть ее достаточно много.
Да, во всем важна мера.
Вот. И в этом плане, ну, я так понимаю, что если говорить про рацион полезного питания, как бы обязательно надо упоминать и клетчатку. Потому что вот...
Безусловно.
Как бы ты правильно не соблюдал баланс там, белков, жиров, углеводов, если ты не будешь в том числе потреблять клетчатку, то у тебя не будет нормального пищеварения, мы так грубо говорим, да, и с одной стороны. А с другой стороны, ну, всегда будет соблазн вот там съесть чего-нибудь лишнего.
Поэтому переходим к овощам, фруктам. Доступные у нас овощи всегда – это огурцы. Потом, кстати, рекомендую дайкон всем попробовать. Редьку. Очень тоже вкусно и в сезон. Сырая морковь, сырая свекла.
Очень, сырая свекла?
Очень многие, да,
интересно.
Только вареную, но сырая свекла тоже очень вкусная.
Это должна быть она какая-нибудь молодая и маленькая, потому что я не представляю, вот громадная вот эта как бы свекла какая-нибудь. Ну,
попробуйте
там
громадную.
Да, нормально,
да,
тоже?
Да, да. Кабачки, кстати, тоже можно есть сырые.
Ну вот про кабачки я слышал, но не пробовал, цукини, про свеклу цукини даже как бы, может быть, практически не слышал. А что вы с ней сырой делаете?
Со свеклой?
Да.
Я просто нарезаю тарелку, например, вечером, вдруг мне может захотеться что-нибудь пожевать. Да. Вместо чипсов можно просто себе сделать чипсы из разных овощей.
Нарезать свеклу,
тарелку,
морковь, залить майонезом. Значит.
Без майонеза. Яблочко.
Не получилось.
Хотелось майонез. И все. И можно смело грызть это все. Без угрызения
совести.
Вот,
кстати, я вспомнил, что в моем аэрогриле есть еще режим сушки, ну, вот как этих самых фруктов и овощей. И да, и там написано, там рекомендовали вот попробовать свекольные чипсы. То есть вот нарез,
да,
как вы говорите,
здорово,
но
да,
в сушильной машине, вот подсушить их чуть-чуть, и тогда они уже превращаются в натуральные чипсы. Дегидратор это называется.
Вот да, у меня есть, кстати, такая машинка. Я сушу периодически. То есть овощи, фрукты, это фрипсы называются, если про фрукты мы говорим. Очень вкусно и полезно.
Обратил внимание, сколько в модном московском магазине стоит дегидрированная клубника. Она примерно, как, по-моему, черная икра. При том, что в сезон купить эту клубнику... Я все хочу попробовать, у меня руки не доходят. Купить в сезон клубники и вот так запихнуть в этот дегидратор, это вообще как бы ничего не стоит практически. Вы не пробовали в своих этих...
Я пробовала сушить черноплодную рябину.
Ого.
Она, потому что такая вязкая, и
ну
я
вот
почитала,
да,
о том, что эта сушка это убирает, не убирает. Единственная ягода, которую я пробовала сушить. Последний раз груши. У меня большой урожай груш был. Привезли мне с дачи. Сушила груши. Получились очень вкусные ароматные фрипсы.
Я чувствую, нам надо будет потом еще отдельно сделать эфир про всякие гаджеты, значит, как бы современные. Что работает, что не работает. Вот. Окей. А вот все-таки как не накосячить с жирами? Если вот мы сейчас как бы вот... потому что куда ни посмотри, в мясе жир, значит, в сыре жир, в молоке тоже жир. Ну, вот там, если мы его пьем. И мне, если честно, у меня по ощущениям, когда я начинаю следить за колоражем, не очень это дело люблю, но иногда как бы приходится... Мне кажется, что с жирами сложнее всего, легче всего ошибиться.
Ну, я сейчас сразу вспомнила о том, что в начале у нас, наверное, 2000-х появились всякие эти безжиренные продукты в большом количестве, но с большим содержанием сахара. И все
вот
думали,
да,
что беда, почему вес набирается, из-за жира. И все стало обезжиренным. Но сейчас-то мы знаем, что это из-за сахара и быстрых углеводов вес набирается. Поэтому даже рекомендуют, например, творожок, если мы берем 5%, взять сметаночку можно и 15-20%, пожирнее будет, лучше усваиваться. Поэтому жирами надо, наверное, расслабиться все-таки, не бояться жиров, потому что они необходимы нам, чтобы у нас была кожа здоровая, волосы. Они необходимы, и не надо бояться жиров.
Но вот если мы это еще дополняем клетчаткой. А отдельно вот клетчатку в виде вот сушеной, перетертой, там потом разведенной в воде или там в соке вы употребляете?
Смузи?
Ну вот так, что-то в этом роде.
Нет, я не употребляю. Ну так, тот же самый, не знаю, свежевыжатый, фреши эти все. То есть убирается как раз вот все полезное. Если про апельсины, например, вспомним, да, сколько там в стакане надо выжать этих апельсинов, лучше просто апельсин взять съесть. Опять же, помним про то, что у нас тарелка здоровая, половина овощей и фруктов. Овощи должны быть в целом виде.
Окей. У нас остается 10 минут, и теперь давайте все-таки расскажите, что это за зверь такой, ваши ПП-десерты. Потому что в моем представлении как бы полезное питание и кондитерская продукция, они вообще как бы плохо пересекаются между собой. И, честно скажу, я, например, я большой сладкоежка, но я как бы с собой там долго торговался и почти приучил себя, что мы не едим, мы, Николай II, угу. не едим, значит, там шоколадки, тортики и так далее, мы едим хотя бы фрукты. Угу. То есть как бы вот. То есть ПП-десерт для меня – это фрукт. Угу. И как бы выбор между здоровым и нездоровым питанием – это выбор вот между там салатом из огурцов, там помидор красного перца и зелени, и, значит, там кем-нибудь там виноградом, там арбузом и прочее. А вы уже упомянули про медовик, вы упомянули про меренги. Что у вас там еще в вашем этом прескуранте наличествует?
Много всего, много всего.
Ну, давайте, расскажите.
Капкейки. Я, кстати, сама делаю шоколад ремесленный, у меня тоже есть в ассортименте. Различные торты, десерты, сладости. Практически есть...
То есть там прям что, и Прага, и Наполеон,
да,
и вот все, что
да,
мы любим?
Да, да, так, да. да. И... То, просто в полезной и, кстати, что самое главное, вкусной версии. Как я говорила уже, Илья, у нас заменяется мука на цельнозерновую, получаем мы сложный углевод. Белки у нас, ну, больше белков в этом десерте. И немного жиров, кстати, потому что у нас нежирные сливки, килограмм сливочного масла, и убирается сахар. И калорийность получается порядка, ну, в 2,5 раза меньше, чем обычный торт.
Прошу прощения, я вспомнил политический анекдот. Значит, рецепт торта Макрон – это то же самое, что рецепт торта Наполеон, но только без яиц. Но это как бы про другость. Вы практически готовите как бы торт Макрон.
Надо попробовать. Не всем сразу нравится десерт, то есть... Кому-то нравится, недавно совсем получила отзыв от клиентки, что вкус отличается, ожидали другого. Ну, надо и ожидать другого. Конечно, это будет совсем по-другому. Но вкус более легкий, неприторный у десертов.
А картошка есть? Пирожная картошка?
Да, конечно.
И что у вас там входит?
Ну, это бисквитная крошка,
ну,
какао.
То есть в обычную картошку перемалывают печенье, насколько я помню, там остатки коржей.
Обычно, да.
А вы чего перемалываете? Значит, ну, спортивные сухарики?
У меня же бисквиты же тоже есть. Те же самые шоколадные бисквиты. Даже, кстати, удивитесь, есть ПП-карамель.
Да, очень удивлюсь.
Да, карамель...
Я как раз периодически смотрю всякие ролики на видеохостингах, да, от таких народных, ну, тоже там, ПП, значит, экспертов. И я помню, меня, с одной стороны, резануло по сердцу, а с другой стороны, я, если честно, не нашел, что ответить, когда там у какой-то там вот такой девушки-гуру спрашивали, какая самая вредная еда вообще. Она сказала, самая вредная еда из нашего детства — это леденцы на палочке, потому что это жженый сахар. То есть это сахар, который еще карамелизованный, там превращен... И меня, с одной стороны, это расстроило, потому что я вспомнил, как в детстве мне покупали эти леденцы. Но, с другой стороны, подумал, что, ну, наверное, в этом что-то есть. То есть вот если как бы составлять рейтинг таких как бы опасных десертов, то, наверное, да, это жженый сахар будет, и это вареная сгущенка тоже, которая как бы сама по себе весьма калорийная и жирная, и еще она вот карамелизуется, что тоже, в общем-то, здоровье как бы не добавляет. Или я не прав?
Я, когда говорила про ПП полезную карамель, я имела в виду вот карамель как раз вот этот вот жженый сахар со сливками жирными.
Ого!
Ну, так. То есть вот это вот карамель, ну, вот эти, ну, как тягучая, конфетки, да, как, да. Ну, начинка, угу. Да.
Так.
Для,
у вас что?
Для того, чтобы добиться вот этого карамельного вкуса, обжаривается сухое обезжиренное молоко на сухой сковороде. То есть до карамельного вот этого вкуса мы достигаем...
То есть мы как припекаем чуть-чуть вот это молоко, получается. То есть
да,
это что-то
да.
вроде вот этих... Раньше, когда варили кашу, вот были пенки такие вот прижаренные чуть-чуть сверху кастрюли, вот бабушки детям давали. Вот это, наверное, что-то вот в этом
Нет,
роде.
Нет, это, наверное, молоко подгорело. А у нас это сухое молоко, мы добиваемся вкуса и аромата. То есть оно не пережаренное, оно такое подрумяненное. И получается полезная, вкусная карамель.
Ну, полезная, вот я пытаюсь сейчас понять, вот слово полезное, оно получается не настолько неполезное, как оригинальные как бы десерты, или в этом есть какой-то заряд здоровья? То есть может ли быть такое, что какой-нибудь вот ваш, скажем, ПП-десерт перевесят там вот для меня какой-нибудь там вот сезонный фрукт, хурму там, я не знаю, или виноград?
Это совсем другой состав. Если про хурму и виноград говорить, то это углеводы только. Причем, кстати, у винограда, у хурмы достаточно высокий гликемический индекс.
Это как бы это клетчатка и фруктоза. Ну, причем для кого-то фруктоза может быть даже опаснее сахароза, скажем так. Ну, просто на уровне даже индивидуальных.
А если ПП-медовик взять или ПП-наполеон, то тут получается цельнозерновая мука, белок в креме содержится. Вполне можно заменить прием пищи.
Слушайте, ну хорошо, кстати, звучит. Да, то есть получается, что если как бы фрукт – это ну, как бы клетчатка плюс как бы элемент психологической разгрузки, скажем так, с некой угрозой фруктозы, то правильно подобранный ПП-десерт, он может действительно заменить как бы прием пищи. То есть какой-нибудь кусок белка, салат и ПП-десерт. Да? То есть если вот брать там какое-нибудь мясо без гарнира, с овощами и ПП-десерт, то получается вполне сбалансированный обед и при этом очень вкусный.
Я завтракаю своими тортиками. Можно, например, вот капкейк взять. То есть вот он бисквит, внутри ягодная...
Я вынужден сказать, кстати, друзья, что эта программа выходит в записи, потому что Анастасия у нас проездом в Москве, и я решил воспользоваться такой счастливой возможностью и с ней повидаться. И, соответственно, нет у нас видеотрансляции. Но она... как бы она вообще стройная женщина, а для кондитера чрезвычайно, чрезмерно, я бы сказал, стройная. То есть, когда мы с ней сидим сейчас за одним столом, то на доброго пекаря скорее похож я из рекламы, чем она, а она на балерину. И при этом она рассказывает, что завтракает своими тортиками. Мне кажется, нам надо было с этого эфира начинать. То есть, вот, мой день начинается так. Я завтракаю тортиком, на обед съедаю, значит, там, пирожное картошка, на ужин там наворачиваю, там, не знаю, там, несколько штук меренг, да, и при этом нахожусь там в образцовом весе.
Я про себя, кстати, так и рассказываю, что я сама себе пример, ну, пример, да, и реклама своего продукта, это позволяет мне быть в форме.
То есть, а в каком смысле реклама?
То, что меня люди видят, что мне 38 лет, я 46-го размера, хорошо выгляжу. Ну, я, конечно, не только слежу за питанием, но у меня есть физическая активность.
То есть, порция ПП-тортика не заменяет поход на фитнес, да?
Нет, это не одно и то же.
Вот недоработочка.
Физическая активность важна.
Вы знаете, вам надо когда запустить такую линейку, что торт вместо пробежки.
Фитнес-десерт, да, съешь и все, как будто фитнес-клуб сходил.
То есть, чтобы фитнес-десерт состоял не из правильного как бы состава и калорий, а наоборот, как бы отрицательных калорий. Ты его съел, и, значит, там минус 500 калорий у тебя из организма.
Ну, я сейчас как раз в Москве, и потому что я на фитнес-тренера завершаю обучение. У нас здесь очные занятия в Москве. Я решила и посетить занятия, и Москву посмотреть. И рада вас, Илья, очень видеть. Я у вас училась.
Спасибо. Ну, а расскажите тогда про свою историю. У нас буквально полторы минуты.
Да?
Да. Вот как вы вообще дошли до жизни такой?
А до того, что стала делать полезные десерты?
Да.
Наверное, большинство людей, кто снижает вес, у меня были, скажем так, такие качели плюс 5, минус 5, даже плюс 10, минус 10. Все находятся в поиске какой-то волшебной таблетки, какой-то диеты, которая им поможет, и они будут сохранять вес. Это было для меня тоже очень такой долгий процесс, борьба за стройность. Я очень много изучала. И мне попался случайно эти полезные десерты курс. Я стала учиться, и уже 5 лет, как я делаю полезные десерты, сама их ем, но во всем важна мера. Это мне помогло и помогает до сих пор сохранять свой вес и не исключать сладкое из рациона.
Спасибо большое. Очень вдохновляющий рассказ, на самом деле. Надеюсь, что он... Ну, я вообще-то уверен, что он вам будет полезен. Надеюсь, что вы на уровне практики, дорогие слушатели, из него позаимствуете. Вот. А это была программа «Большая перемена». У меня в гостях сегодня была Анастасия Добренькая, ПП-кондитер, фитнес-тренер, владелица кондитерской «Легкий десерт» из Барнаула. Анастасия,
да.
Спасибо большое.
Вам спасибо, Илья.
Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.